Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Подкаст, в котором я рассказываю, как на текущие события реагируют в Ютьюбе, Телеграме, Твиттере и Фейсбуке. В этом выпуске речь снова пойдет о войне, о требованиях Кремля, ответе Украины, реакции россиян на санкции Запада и перспективах российской экономики. В последние дни российская армия почти не продвигалась вглубь украинской территории, но активно обстреливала и бомбила Харьков, Сумы, Мариуполь и другие города. Многие с надеждой ждут любого намека на возможность окончания войны. Один из таких намеков комментаторы увидели в недавнем интервью Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь Кремля проговорил агентству Reuters условия остановки войны. Украина должна прекратить военные действия, закрепить нейтралитет в Конституции и отказаться от вступления в какой-либо блок, признать самопровозглашенные ЛНР и ДНР независимыми территориями и признать Крым российским. Противники войны оптимистично отметили, что список российских требований, похоже, уже сократился. Станислав Белковский.
РФ, судя по всему, отказывается от денацификации, то есть от смены власти и установления своего марионеточного режима в Украине. Кремль готов ограничиться концепцией буферной зоны, которая ему вполне и более чем органична. Вот что делают несомненные успехи РФ войск и лично так называемый клоун В.А. Зеленский.
То, что Кремль, вторгаясь в Украину, явно не учел объективную реальность и денацификация может не получиться, начали замечать даже провластные комментаторы. Вот, например, фрагмент выступления Карена Шахназарова в шоу «Вечер» с Владимиром Соловьевым.
Надо отдать должное. Они за 30 лет, судя по всему, вообще сколотили нацию. Та нация, которая за пределами, ну, Донбасс, Крым, но вообще... Ощущение, что вот эта нация, которая центральная и западная Украина, она стала достаточно единой. Ну, давайте не будем смотреть. Мы не видим массовой сдачи в плен. Мы не видим, так сказать, особой приветливости со стороны украинских граждан. И мы видим упорное сопротивление ВСУ, которое, как бы, видимо, полагалось, что они, кроме нацбатов, ВСУ, видимо, как-то они не будут сражаться. Они сражаются. Ну, не будем отрицать реальность. Поэтому, мне кажется, за эти 30 лет они превратили их в единую нацию какую-то, в единый этот. Видимо, какая-то недооценка здесь была. Если у нас есть какие-то идеи по поводу того, что разделить Украину, Запад там, Центральная Украина отдельно, ну, у меня ощущение, что это не очень... как говорится, может получиться.
Те, кто не выступает в шоу Соловьева, выражаются еще яснее. Александр Кобринский.
Даже те люди, которые на востоке Украины были настроены пророссийски, теперь исполнены к нам ненависти. Местные власти на сотрудничество особо не идут, не говоря уже о переходе на сторону России, как это массово было в Крыму. И вот встает вопрос, ну даже, предположим, захватят Россия Киев, Харьков, Одессу, Чернигов. А что с ними дальше-то делать? Гауляйтеров сажать? Да, такой опыт был, но ничем хорошим он не кончился. Да и у Гитлера армия вторжения была 2 600 000 человек. Сравните со 150 тысячами российской армии, которая после 12 дней боев уже не 150 тысяч. Поэтому я думаю, что планов оккупации Украины сейчас ни у кого даже в мыслях нет, а есть стремление максимально разрушить украинскую инфраструктуру, чтобы заставить принять российские требования в нынешнем виде. И мне кажется, что сейчас, после краха Блицкрига, Россия в прекращении огня заинтересована не меньше, чем Украина.
Еще один постоянный гость шоу Соловьева Яков Кедми в стриме «Полный контакт» задается вопросами, нужно ли было вообще нападать на Украину.
Но до сегодняшнего дня ни одного серьезного города не взяли. Ну, Херсон и то так себе. А Полтава-то уже сколько? Уже почти 2 недели с начала операции ни одного города не взяли. Ни в одном городе не сменилась власть. Наоборот, все, что происходит, только укрепляет власть в городах. Так какой оперативный план был? По библейской легенде будут ходить кругами вокруг Иерихона и трубить в трубы, пока там власть упадет? Так это библейская легенда. Полтава. Уж 10 дней возле Полтавы гуляют. Еще раз повторю, ни в одном городе не сменилась власть. В Харькове мэр города объявляет то, что он объявляет. Стрелять будем. И что? То есть, если нет отработанной тактики и желания, и намерения брать города, операцию начинать было бесполезно. Власть находится в городах. Не между городами, не в пригородах. И вот это все вызывает вопросы, на которые ответов нет.
Многие комментаторы считают очевидным, что России нужно прекращать эту постыдную войну, не дожидаясь полного разгрома. Алексей Рощин.
По всей видимости, дело совсем швах. Вести войну скоро станет просто нечем. Критически не хватает ресурсов, прежде всего людских. А объявлять мобилизацию – политическое самоубийство. Поэтому цель – попросту выскочить с Украины, которая все больше походит на ловушку, а для быдла, хотя бы формально, нарисовать хоть какую-то победу. Ну, чтобы понимали люди, что все не зря. И я, если честно, думаю, что это был бы и в самом деле для моей страны наилучший вариант. Да, соскочить хотя бы на таких условиях – это был бы реально царский вариант для РФ. Даже если некой скрытой частью договора будет прописана еще и какая-то дань, репарация, контрибуция, по той же примерно схеме, какая у нас с Чечней вот уже пару десятков лет, нам не привыкать. Боюсь, увы, одного. Схема не проканает по элементарной причине. Украина не согласится. Там, похоже, понимают, что в такой ситуации, даже с пониманием, что войска РФ уйдут, а договор можно будет разорвать в любой момент, такие уступки избыточны. Время работает на Украину, разрушается ее экономика, гибнут жители, погибают солдаты, но и с РФ происходит все то же, и как бы не в разы большем размере. Просто потому, что с Украиной воюет одна РФ, а с РФ сейчас весь мир.
Вопросом, зачем Кремль во все это ввязался, наверняка задаются и там. Александр Морозов.
Очень скоро встанет один из главных вопросов в рамках политической истории 21 века. А как именно принималось в Кремле решение о широкомасштабном нападении на Украину? То заседание Совета Безопасности, которое нам показали, конечно, как всякая инсценировка, дает лишь условное представление о порядке принятия решения. А ведь решение повлекло за собой глобальные последствия, обрушило весь постсоветский транзит России, сделало ее страной-изгоем, приведет к ее полной архаизации и обнищанию. Поэтому вопрос о том, как именно принималось историческое решение, в каком кругу кто какую позицию занимал, это окажется одной из важнейших тем в учебниках второй половины столетия.
Логику Путина пытаются понять в стриме на своем канале главный редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев. По его мнению, президента могли слишком воодушевить успехи в Сирии.
Отдельная военная операция в Сирии, да, вот там действительно это можно было назвать специальной военной операцией. Чем-то очень локальным, очень тонким, компактным и, в общем-то, достаточно эффективным. Она в целом удалась. И, видимо, Владимир Путин поверил в то, что так будет теперь всегда и везде. Но он забыл, что в серию товары мы запускать не умеем. И когда товар пошел в серию, когда дело зашло не о специальной военной операции, а о настоящей войне, потому что вторжение по нескольким направлениям в огромную страну – это все-таки, как ни крути, настоящая война. Так вот, эта война пошла неудачно. Видимо, расчет был на то, что Украина быстро падет, быстро развалится, ее руководство сбежит на Запад, ее армия сдаст оружие, ее граждане, ну, как минимум, смиряться с тем, что российские войска получили контроль. Произойдет, ну, может быть, не то же самое, что в Крыму, но нечто подобное. Основания так полагать были, потому что даже когда американские СМИ и разведка несколько месяцев, помните, писали о том, что российское вторжение в Украину вот-вот начнется, там уже появились какие-то признаки разложения государства. Депутаты начали линять за границу пытаться, олигархи садиться в самолеты и улетать подальше с Украины. И, в общем, стало казаться, что какая-то малейшая угроза ставит под угрозу вообще украинскую государственность. И, наверное, была надежда, что эта государственность не выдержит. Но государственность выдержала. Более того, она значительно окрепла, кажется, в результате этой войны. Окрепла и национальное сознание украинцев.
Русские патриоты тем временем открытым текстом призывают к искоренению украинской национальной идеи. Ярослав Белоусов.
Демилитаризация и денацификация без замены возникающего следом вакуума русской идеи снова и снова будет приводить к ремилитаризации и ренацификации. Неважно, кого поставить во главе Украины после операции, хоть Януковича, хоть Царева, хоть самого Путина, без решительной замены украинства иным содержанием мы снова и снова будем получать процесс становления враждебного государства.
Некоторые комментаторы уверены, что не стоило выискивать какие-то дополнительные смыслы в том, что Песков не упомянул денацификацию. Майкл Наки.
«Да чего вы носитесь с этими требованиями Пескова?» Путин в первый день войны все то же самое говорил. Где сенсация? Что говорящая кукла за хозяином повторила?
Михаил Ходорковский.
Путин заявил Макрону, что Киев для продолжения диалога с РФ обязан выполнить все известные российские требования. Ему нужна одна победа, он за ценой не постоит. Только победа его и виртуальная, а цена реальная, и платить ее и нам, и нашим детям. Детям особенно.
Эти опасения укрепил очередной раунд переговоров с участием министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. По словам Кулебы, Москва потребовала от Украины полной капитуляции и на меньшее соглашаться не готова. Украина требовала от России хотя бы суточного перемирия, чтобы решить острейшие гуманитарные вопросы, в том числе вывести людей из осажденного Мариуполя. Но и на это Россия не согласилась. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю рассказываю вам о самом важном, что обсуждали на днях в сети. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Почти 2 миллиона человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя кричащая история, свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Это подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Пока Россия бомбит Украину снарядами, Запад бомбит Россию санкциями. Список компаний, прекративших или приостановивших работу на российском рынке, в последние дни пополняется с такой скоростью, что за ним невозможно уследить. Но приостановку работы «Макдональдс» заметили все без исключения. Настолько знаковым стало в свое время открытие первого ресторана этой сети в СССР. Валерий Соловей.
Ну вот и круг замкнулся. «Макдональдс» в России закрывается. Спустя 32 года после своего открытия.
Конечно, к каким-то санкциям в России готовились заранее, но того, что происходит сейчас, никто не мог предвидеть, отмечает экономист Константин Сонин на канале «Игоря Нулграм».
Я думаю, что все компетентные российские экономисты, независимо от их политических взглядов, когда их просили представить расчеты, что будет, если будут такие санкции, они говорили о масштабе потерь. То есть я не думаю, что хоть кто-то вменяемый говорил, что от этого может стать лучше. То есть они говорили о потерях, таких потерях, которые в итоге были сочтены приемлемыми. Но, конечно, сценарий того, что сейчас происходит, то, что весь мир объединился, и даже не то, что государство, а просто частные фирмы перестают поддерживать отношения с Россией, я думаю, что такой сценарий и близко никем не просчитывался.
Уход «Макдональдса» все воспринимают как откат в прошлое. Насколько далекое прошлое, пока не ясно. Виктор Матизен.
Пошел ускоренный обратный отсчет времени, как будто киноленту запустили назад. Завтра, когда закроются «Макдональдсы», свалимся в начало 90-х. Еще пара таких прыжков и попадем в 1937-й.
В сети ходят шутки. «Макдональдс» уходит из России, потому что даже там картошка не может быть фри. И «Макдональдс» уходит, потому что в России теперь опасно кричать «свободная касса». Кое-где у ресторанов выстроились очереди. Люди пытались купить, возможно, последний в жизни гамбургер. Закроются рестораны с 14 марта. Многие тем временем напоминают, что уход «Макдональдса» – это далеко не худшее из того, что сейчас происходит в России, не говоря уж об Украине. Алексей Цветков.
Дорогая редакция, я поражаюсь. Скорбь по «Макдональдсу» выходит из берегов. Ужасно неловко напоминать, что в Мариуполе нет света, воды, газа и телефонной связи, возможности собрать трупы на улицах, а в меню скоро появятся крысы.
Приостанавливает работу в России не только «Макдональдс», но и «Пепси», чьи товары свободно продавались в СССР. Сообщения об уходе с рынка «Кока-колы» не подтвердились, хотя компания прекратит инвестировать в развитие производства в России. Как всегда, образно и ярко комментирует происходящее Александр Невзоров. После закрытия «Эхо Москвы» его программа «Невзоровские среды» продолжает выходить на его YouTube-канале.
Совершенно безграмотно утверждение, что экономика России рухнула. Глупость. Она не рухнула. Она просто уехала домой. Это была экономика гостевого типа. Кто-то же должен был предупредить об этом президента Российской Федерации и правительства, шепнуть, предупредить, что российская экономика к России, в общем, не имеет ни малейшего, по крайней мере, очень маленькое отношение. Она как мозаика, собранная из западных огромных фирм, кое-что свое есть, но совсем по мелочи. Но кто же вообще мог это знать и об этом догадываться? Ведь в правительстве такие же точно специалисты, как те, что готовили, например, вторжение в Украину. Над образовавшейся черной пустыней России, по которой придется бродить армиям обнищавших и безработных людей, вдруг зазвучал шизофренический призыв национализировать ушедшие бренды. С девушкой Симонян, которая издала этот вопль, все понятно, не дожидаясь даже общих катаклизмов, бедняжку, ее же хозяева скоро обклеют осиновой корой и сдадут бобрам на разгрызение. Хотя в идее отдать бренд Lamborghini засуйскому заводику, где производят проконные телеги на деревянных колесах, вот, несомненно, что-то есть. Как и в том, чтобы передать красивое имя Икея конторе под Угличем, изготавливающей такие гробоконструкторы, гробы под названием «Сверисам».
Пока правительство принимает законы, которые позволят брать под внешнее управление отделения западных компаний, патриоты готовятся насаждать здоровый русский фастфуд. Сергей Удальцов.
Закрытие «Макдоналдс» – возможность заменить их сетью отечественных пирожковых и пельменных. Главное, чтобы в новых заведениях были доступные цены и бесплатные туалеты. Пора продвигать российский общепит, а не обслуживать интересы глобальных корпораций.
Многие граждане свято верят, что Россия обойдется без западного ширпотреба. В их числе видеоблогер Наталья Грейс.
Ну вот возьмем Икею. IKEA Family, да. IKEA решила закрыться, она еще 3 или 6 месяцев планирует выплачивать какую-то зарплату своим сотрудникам, но работать с Россией она не настроена. Ну и пусть. Почему? Потому что ее голимая мебель из прессованных опилок лично мне совершенно не нужна. Стоит она достаточно серьезных денег, а качество у нее отвратительное. Кроме того, будет целее наш российский лес-кругляк и лучше экология. Поэтому каждый, кто отказывает, отказывает прежде всего себе. Пусть IKEA Family поищет другие рынки сбыта для своей, в кавычках, чудесной продукции.
Другие напоминают, что уход западных компаний – это потеря сотен тысяч рабочих мест, причем не только в их филиалах, но и в российских компаниях, которые с ними работали. Наталья Шевшукова.
А что дебилы так обрадовались уходу Макдональдса? Картофель, салат, морковь и яблоки Макдаку поставляла «Белая дача», а мясо – «Мираторг», «Маруся» и «Каргил». Крупнейший поставщик куриного мяса в КФЦ – белорусский «Сервалюкс» был.
Встречается мнение, что бедные пострадают от санкций меньше, потому что они и так не покупали западные автомобили, не пили кофе в кофейнях Starbucks и не ездили за границу. Эту иллюзию развеивает на своем канале Екатерина Шульман.
Да-да-да, я слышала эти замечательные самоутешения тех, кто пытается найти хоть какие-то основания для народного единства во всем происходящем, что это повлияет на тех, кто за границу летал. Господи, боже мой, посмотрите на список предприятий, которые уходят из России. Речь не идет о том, что прекратились зарубежные путешествия. Вы знаете, как говорил покойный Виктор Степанович Черномырдин, учителя и врачи хотят есть почти каждый день. Едой питаются все. Вы понимаете, из чего состоит эта еда, включая семенной материал? Вы понимаете, что такое цены на бензин внутри страны? Понимаете, что такое отсутствие компонентов для изготовления тех базовых вещей, которыми мы привыкли пользоваться? Расчет на злорадство бедных, которые будут смотреть на, так сказать, страдания богатых, это расчет на первые 2 недели, пока люди еще не почувствовали, что вот это все на самом деле значит. Их деньги будут обесцениваться, всеобщие деньги будут обесцениваться, еда дорожает, будет продолжать дорожать, никакие тут установления ценовых ограничений никому не помогут, люди столкнутся с пустыми полками и с дефицитом. Как всегда, бедным будет тяжелее. Знаете почему? У них запаса нет. Бедность – это отсутствие ресурса. Бедность – это отсутствие какого-то подкожного слоя. Как гласит грубая русская пословица, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Вот что это такое. Поэтому санкции давно уже перешли уровень. Нас лишили айфона и также этой самой косметики Estée Lauder. Уж не до того, дорогие товарищи. Так что нет, если вы думаете, что тут кого-то, кого как пролетит мимо кого-то, кто и до этого питался, чем питался, кстати говоря, своим собственным огородом, он тоже семена для этого огорода где-то покупал. Так что, к сожалению, скорее принцип социальной несправедливости будет продолжать работать. Те, кто побогаче и поресурснее, смогут и куда-то отползти, и какое-то время переждать, бедным будет тяжелее всего.
Пока в соцсетях больше всего слышны жалобы людей из относительно благополучного слоя, которые никогда не поддерживали кремлевскую политику. Алексей Собин.
Кажется, введен максимальный уровень санкций для того, чтобы наказать те 20% россиян, которые еще выступают против политики Путина. Больше всего в санкционной истории пострадали именно европеизированные россияне, которые протестовали и были на стороне украинцев. Именно они летали в Европу, пользовались Spotify и смотрели Netflix. Даже олигархи пострадали меньше. И совсем никак не пострадал ядерный электорат Путина, который слова-то Netflix не знал, получал зарплату на карту МИР и отдыхал в Сочи. Браво, гениально.
Другие отмечают, что даже либеральные россияне пока еще явно не осознали, что их страна вступила в полноценную войну, и то, что происходит с их страной, прямое следствие этого факта. Макс Астафи.
Странно, что даже из достаточно разумных людей не все понимают, что санкции как-то не очень уместно сравнивать с отсутствием санкций. С войной уместно сравнивать. Санкции против России – это действительно война против России. С оружием, которое волшебным образом превращает твои деньги в труху, вместо оружия, способного всего тебя превратить в пепел. И то обстоятельство, что падает экономика, пусть и в адский ад, но не ракеты на российские жилища, это ругательство вместо камня. Нежный лепет. Это, конечно, было бы вообще здорово, но нечего шарашить ракетами по мирным городам.
Какой процент россиян поддерживает действия Кремля, остается неизвестным. Данным официальных опросов верить невозможно. Независимое исследование позволяет предположить, что даже те, кто отвечает на вопрос, одобряете ли вы войну положительно, на самом деле не понимают, что именно происходит в Украине. Пишет политик, организатор проекта «Хотят ли русские войны» Алексей Меняйло.
Опрос показал, что 73% одобряющих доверяют государственным СМИ. То есть у них в голове картинка «Украинцы нам рады, сопротивляется кучка нацистов, жертв среди мирных нет». Эта версия подкрепляется анализом соцсетей. Доминирующие эмоции – сочувствие украинцам 30% постов, оскорбления в адрес украинцев есть только в 2% постов. То есть большинство из тех, кто одобряет войну, никакие не звери и не фашисты, а обманутые пропагандой сограждане. Именно поэтому сейчас ввели уголовное наказание за фейки о войне, заблокировали соцсети и тому подобное. Как только россияне узнают правду о войне, их мнение очень быстро изменится.
Своим опытом прозрения сквозь слезы делится журналистка Ольга Алленова в интервью Катерине Гордеевой.
Я помню, как в 99-м году я сама думала, что война в Чечне нужна, потому что невозможно справиться с бандитскими группировками, с боевиками, с полевыми командирами, с кражей людей, взятием людей в заложники и так далее. Но когда я увидела, во что превратили Грозный, во что превратили Самашки и другие города, я поняла, что насилие никогда не может оправдывать насилие. Преступление никогда не может оправдывать преступление. То, что мы тогда поверили в это все. У меня-то быстро очень пришло отрезвление. Я, когда приехала в Грозный в январе, я все поняла. И после этого я уже, конечно, это, знаешь, как будто счистила с моих глаз какую-то вот эту розовую пленку, которая нам все время застилают глаза, а сейчас так особенно. Пленка, которая искажает реальность. И вот у меня, когда эта пленка исчезла, я все последующие события после 2000 года, я уже стала видеть по-другому. То есть я уже их видела своими собственными глазами. У многих людей эта пленка до сих пор на глазах, и они не виноваты в этом, потому что им ее наклеили, понимаешь? Они сами не понимают, что у них пленка на глазах. К сожалению, человек так устроен, что пока он сам не столкнется с бедой, болью, трагедией, он не начинает вот этот путь, на котором изучаются ошибки, анализируется опыт и приходит понимание, что ты где-то что-то делал не так.
Дорого получается это стоит.
Это очень дорого стоит. Всем.
Многие по привычке продолжают следить за курсом рубля. Однако для большинства россиян эта информация теперь не актуальна. Банки прекратили продавать гражданам наличную валюту. С валютных счетов россияне теперь не могут снять больше 10 тысяч долларов. Вот что пишет по этому поводу украинский журналист Тарас Березовец.
Решение Центробанка РФ ограничить выдачу личных депозитов 10 тысячами долларов означает, что Путин переложил финансирование спецоперации в Украине на плечи рядовых россиян. Напомню, снять в валюте только в долларах, а не в евро, например, можно только 10 тысяч. Остальное только деревянными рубликами и по официальному курсу. Таким образом, каждый обладатель валютного счета в российском банке, а таковых десятки миллионов россиян, стал спонсором путинской авантюры в Украине. Но хоть так до вас, неудачников, дойдет.
США объявили, что прекращают покупать российскую нефть. Пропагандисты уповают на высокие цены нефти и на то, что российской экономике поможет Китай. Евгений Попов.
Бюджет сверстан из $57 за бочку нефти. Сегодня нефть стоит $130. Мы добываем 11 миллионов бочек в сутки. Миру необходимо 100 миллионов бочек в сутки. Торговля с США в последние годы составляла $14 миллиардов в год. Это в 10 раз меньше, чем с Китаем.
Многие комментаторы, между тем, опасаются, что России грозит судьба сырьевого придатка Китая. Это мнение разделяет в том числе министр экономики в первом постсоветском правительстве Андрей Нечаев в стриме на канале Евгения Альбац.
Сейчас очень многие смотрят в сторону Китая, включая российское руководство, давно туда смотрит. Но туда, к сожалению большому, можно смотреть только с подобострастием. Потому что ничего из солидарности Китай делать не будет. Он будет преследовать исключительно свои собственные экономические интересы. В данном конкретном случае это будет означать, что он будет готов увеличить закупки российской нефти, но только по ценам существенно ниже рынка.
То, что происходит с российской экономикой, выглядит почти как спланированная диверсия, пишет экономист Андрей Мовчан.
Если Россия изгой, то можно почти за бесплатно скупить ее промышленность, раз спроса нет. И мало того, что получать сырье дешево, так еще и прибыль от его добычи оставлять себе. Если Россия изгой, то даже то, что Россия заработает, можно держать в юанях, то есть вообще не отдавать. Получив контроль над Россией, Китай становится монополистом в части сырья для новой энергетики. Россияне не смогут мешать заселению своей земли китайцами, под санкциями в стране изгоя они будут вымирать, освобождая место, а трудовые мигранты разъедутся из-за падения курса рубля и обнищания страны. Под предлогом борьбы за независимость от Запада Россию просто сдают Китаю с потрохами, предварительно максимально ослабив. Вернее, что Россию сдают Китаю – это факт. Вопрос лишь в том, сознательно или по идиотизму.
Неутешительный прогноз дает в Телеграме политолог Владимир Пастухов.
Только без шансов быть выплюнутой. Китай переварит ее всю, без остатка. Старший брат Си с непроницаемым спокойствием пихнул младшего брата Владимира под автобус. Китай не будет союзником России в войне с Западом, как рассчитывали в Кремле. Он будет наблюдателем и ростовщиком, который будет менять бусы на черное золото.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в Ютьюбе, подписывайтесь в вашем любимом подкаст-приложении и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».